Текст читает Тигра.
Глава 14. Третий из семерки ключей. Принятие ответственности за возникновение блоков. Разоблачаем блоки, как плоды фантазии. Мой коллега с ником Stuttering Jack, о нем далее, пишет: система убеждений многое определяет, в какой степени человек будет заикаться в каждом конкретном случае. В этой связи можно объяснить то, что человек свободно говорит в одной ситуации, но не может говорить так же в другой. Это как раз и есть результат действия системы убеждений. Заблуждения в отношении речи работают против потока. Если чьи-то убеждения противопоставляются реальности, то в результате получаем либо застой, либо конфликт. А спонтанное «я» будет либо затерто, либо заглушено вообще. Спонтанное «я» руководствуется собственными правилами и логикой. И может статься, заблуждение противоречит природе. В каждой системе есть ошибки, и они приводят к поломке системы. Если вы продолжаете упорно совершать эти ошибки, вы придете к разочарованию, злости, и в конце концов можете сойти с ума. Эти ошибки создало мое воображение, и мне было понятно, что нужно найти способ их исправить. Что же можно было сделать со всеми этими нелепицами, которые я создала сама, но которые были так запрятаны, что я и сама не могла их нащупать? Я верила, что речь – дело трудное. Я верила, что в горле сидит самый настоящий ком. Я верила, что должна продумать каждое слово, которое говорю. Мои глупости и фантазии хватило бы на целую книгу. Мои страхи определенно коренились в беспомощности, которую я ощущала, когда сталкивалась с непосильной задачей сказать что-то осознанно. В действительности в моей голове происходила борьба между тем, что я наблюдала, и моими заблуждениями. Теперь мы знаем, что глубокая убежденность в способности сознания отвечать за речь ведет к разочарованию по причине того, что это просто невозможно. Заикающиеся часто интуитивно чувствуют, что планирование произнесения каждого слова сродни планированию и контролю каждого вдоха при дыхании. Возникает большое противоречие между тем, что мы чувствуем интуитивно, и тем, чему нас учат. Все эти годы, пока я заикалась, то, чему меня учили каждый раз, одерживало верх над интуицией. Довериться спонтанной текущей природе моего мозга было непросто. Ранее меня научили, что спонтанному автоматическому мышлению доверять не следует. И если я расстанусь с сознательным контролированием каждого слова, то у меня возникнут проблемы. Меня научили множеству способов следовать только рациональному мышлению и игнорировать свое собственное интуитивное спонтанное восприятие. Альберт Эйнштейн писал: «Ни одно из моих открытий не было результатом рациональных рассуждений». Только после осмысления того, что речь – это явление сродни потоку, и мое сознание не может его контролировать, поток вернулся в мою речь. Убеждение первое. Заикание – это привычка. Одна из экспертов по речи, у которой я консультировалась, твердо верила в следующее.
Заикание – это привычка.
Одно время это было очень популярной концепцией.
Многие до сих пор в это верят.
Эта профессор верила, что мне трудно изменить мое поведение заикающегося, потому что оно вошло в привычку. По сути, она полагала, в моей нервной системе возникла сеть стойких нейронных связей. Она говорила: «Вы бессознательно используете существование этих связей и в качестве оправдания своего заикания. Всякий раз, когда вы заикаетесь, вы работаете на укрепление этой сети устойчивых связей в вашей нервной системе». Она часто повторяла то, что казалось ей особенно ценным. Если вы не будете разрешать себе заикаться, если вы нарушите паттерн использования старых нейронных связей, то они ослабнут, атрофируются, и ваше заикание исчезнет. Начни наблюдать, перестань придумывать. Хотя в нашей метафоре речь – это река, а мое сознание – плотина поперек реки, это было не так до того момента, пока я не поняла, что мое сознание – это на самом деле только мое воображение, которому были предоставлены полномочия, судя по тому, что я сама создавала свои блоки. Хотя эта река течет по пути наименьшего сопротивления, сознание воображения может создавать плотину поперек этой реки и останавливать этот поток. Мое сознание воображения конструирует эту плотину. Именно это оно и делает. Я могу использовать слова «сознание», «желание», «воображение», «осознанное вмешательство», «мысль» как взаимозаменяемые. Эта система в состоянии создать препятствие потоку, плотину.
Тот факт, что дамба построена лишь в воображении, вовсе не означает, что она не может блокировать поток.
Воображение не только может, но и останавливает поток в самом буквальном смысле. Помните блок, который я создала в связи с убеждением, что должна выдохнуть воздух? Этот воображаемый блок совершенно точно блокировал поток и справлялся с этим очень хорошо.
Причину, по которой мы не хотим верить, что блоки создаются воображением, несложно выявить.
Я потратила так много времени и денег, пытаясь убрать блоки, поскольку моему ученому уму было крайне сложно согласиться с тем, что я создавала мои собственные блоки моим же собственным воображением.
Другие заикающиеся, с которыми я в основном согласна, чувствовали то же, что и я.
То, что мы можем разговаривать хорошо, когда мы одни, или когда говорим с животными или детьми, или говорим с кем-то синхронно, или поем, означает, что нам не нужно упражняться в речи,
планировать слова или контролировать речь для того, чтобы говорить хорошо.
Понятно, что мир заикания не был нашим с самого рождения.
Поэтому, когда наши запинки пропадают, мы действительно возвращаемся в детство, в те времена, когда сознание еще не было таким развитым и начало захватывать речь.
В конце концов, я открыла для себя некий пробный камень,
благодаря которому почувствовала, что могу определить, являются ли мои блоки реальными или воображаемыми.
Факт, лежащий в основе этого пробного камня, звучит так. Я не заикаюсь, когда я читаю вслух, когда точно знаю, что меня никто не слышит. Эта точка опоры внесла огромный вклад в то, что жизнь у меня стала нормальной.
Когда моим родителям говорили, что заикание – это мозговое нарушение, и пугали неутешительными перспективами. Люди, сочиняющие теории вроде этих, не понимают, насколько выматывают такие теории как родители, так и детей.
Всякий раз, когда приходило и уходило очередное такое научное открытие, родители немного успокаивались. Но я часто думаю, что вполне могла бы сказать им при их жизни. Это глупая теория. Я могу читать часами без единой запинки.
Так как же у меня могут быть мозговые нарушения? Это утешило и обнадежило бы тех, кто обо мне заботился.
Самым страшным для меня на протяжении всех лет моего заикания было чтение вслух в школе. При этом, если я была одна и знала, что одна, то я могла читать вслух часами, не сделав ни единой запинки, ни одной. Правда, когда я говорила об этом врачам, это оставалось без внимания. Они либо не хотели слышать, либо не усматривали в этом логики. Но если я иногда говорю хорошо, то это может стать критерием оценки моих догадок относительно заикания. Выводы ясны. То, что я могу говорить без ступоров и боязни, когда я одна, имеет серьезные последствия, если говорить о лечении заикания.
Это означает, что контроль, мысли о дыхании, мысли о словах и как их сказать,
мысли. Это не тот путь, по которому следует идти. Это означает, что блоки созданы мной уже, что я сама их создаю. Когда я разобралась с блоками один за другим, я пришла к выводу, что здесь виновато мое воображение. Начиная с убеждения, что у меня возникает ком в горле, сквозь который мне надо протолкнуть воздух, чтобы возник какой-то звук. Похоже, такое могло возникнуть только в моих фантазиях. В этом не осталось сомнений, когда я проследила, что происходит, когда я читаю вслух сама себе, когда я была одна и знала, что меня никто не слышит. Это наблюдение полностью поменяло мое отношение к заиканию и, к моему большому удовольствию, полностью убедило меня в том, что заикание не является физическим недостатком.
Это не мозговое нарушение
и не следствие того, что я мало стараюсь. Я заново открыла для себя и другие удивительные вещи. У меня нет заикания при следующих обстоятельствах.
Читаю вслух, когда я одна. Читаю или говорю в синхроне с другими. Шепот, пение. Говорю с животными. Говорю с очень маленькими детьми. Говорю, при этом не могу себя слышать.
Поиск источника проблемы. Докажите себе, что заикание не физический недостаток. Проще всего это сделать, прекратив мысли о заикании и перенеся фокус внимания на реальность, на то, что происходит вокруг на самом деле.
Вам нужно стать проницательным наблюдателем. Вместо думать, стало наблюдать. Мои собственные наблюдения позволили мне уйти от тех реакций на заикание, которые не помогали мне и не могли помочь.
Мои наблюдения помогли мне нащупать дно бочки, то место, которое должен достичь каждый заикающийся перед тем, как он будет по-настоящему готов смотреть, наблюдать, оценивать без предубеждения. Мои собственные наблюдения привели меня к той истине, что сознание – просто не в состоянии отвечать за речь. Интуитивно я понимала, что лобная доля коры головного мозга, та ее часть, которая отвечает за сознательный контроль,
не отвечают за речь. И эта интуиция привела меня к пониманию того, что источник моих проблем с речью – это мое сознание.
Давайте остановимся и немного подумаем, если бы заикание было физическим недостатком или генетическим нарушением,
тогда бы я заикалась все время.
Если у вас диабет, то у вас не бывает моментов, когда его нет. Диабет – это физическая проблема.
И по этой причине не бывает такого, чтобы ее вдруг не оказалось.
Что означает знание? Чтение вслух и открытие того, что вы не заикаетесь при этом, поможет вам перейти от умозрительных заключений, что у вас нет заикания, когда вы одни, полному осознанию этого момента. Есть способ объяснить разницу между знанием чего-то и осознанностью. Когда я была маленькой, мама говорила вещи, которые я в то время не понимала. Поэтому я просто отметала прочь эти утверждения. Пока однажды, бамс, мой опыт не приводил меня к тому, что слова, которые я раньше не могла понять, вдруг становились ясными, как белый день.
«А, так вот, что она имела в виду», – возникало у меня в голове. Поэтому я, конечно, могу вам сказать, что ваш речевой аппарат не имеет никаких механических изъянов. А заикание не означает, что у вас что-то там не так устроено. Но вы должны убедиться сами в том, поскольку если проблема не на физическом уровне, то это все излечимо.
Эта уверенность уберет самое большое препятствие – на пути к вашему излечению, поскольку факты прямо противоположны тому, чему вас учили, и ваша речь не имеет никаких механических или физических дефектов. Поэтому используйте любую возможность, чтобы почитать вслух в одиночестве. Вы убедитесь в истинности того, что вы совсем не заикаетесь, когда вы читаете вслух. А для заикающихся эта задача очень трудна.
Если вы не верите, что можете петь или говорить шепотом, или с кем-то в синхроне, или с животными, или детьми, то попробуйте это сделать, в конце концов.
А потом продолжайте делать это до тех пор, пока не уверитесь в этом окончательно. Вскоре вы уже точно уверитесь в том, что ваш мозг речь автоматизирует. а вы можете использовать свою энергию для других целей.
Моя уверенность в этом стала краеугольным камнем моего исцеления. Если бы кто-то говорил мне, что заикание – это следствие поражения мозга, я обратилась бы к факту.
В определенных случаях я не заикаюсь. С какой стати у меня должно быть поражение мозга? Если бы мне предложили поделать речевых упражнений, будто заикание из-за того, что я мало практики,
я спросила бы себя, если мне нужно тренироваться, чтобы хорошо говорить, то почему тогда я нормально говорю, если я одна или шепчу, или говорю с кем-то вместе, или пою? Чем знание отличается от понимания? Вы можете знать, что у вас нет механических или физических проблем. Но только успешные действия, вы действительно не заикаетесь, когда читаете себе вслух,
заставит вас убедиться в том, что с вашей речью действительно все в порядке. Это очень важно в лечении заикания.
Мы не учимся тому, как прекратить заикаться, читая об этом книги
или беседуя со специалистами. Мы останавливаем заикание пониманием, а это совсем неравнозначно знанию. Причина, по которой я всегда, когда есть возможность,
делаю такой сильный акцент на понимании, состоит в том, что я не собираюсь учить других, как избавиться от заикания.
Если вы помогаете заикающемуся ребенку,
давая ему указания типа
«говори медленнее» или
«сделай глубокий вдох»,
ребенок не перестанет заикаться.
Ребенок может выполнить то, что вы ему велите, самым старательным образом.
Но выполнить команду другого –
это не значит научиться.
Это называется послушанием или заучиванием.
Но мы никак не можем это назвать обучением.
Итак, предположим, я говорю вам, что усилия, тренировки и планирование не смогут помочь вам остановить заикание. Даже если вы мне доверяете, это знание не станет вашим, если вы только выслушаете мои слова и примете их на веру. Единственный верный способ обучение состоит в том, что вы сами пытаетесь прекратить заикаться.
Пытаетесь, пытаетесь и пытаетесь.
И в конце концов приходите к истине.
Мои старания ничего не дают для прекращения заикания. Это понимание называется осознанием. Прослеживание собственного опыта ведет к осознанности. Наблюдательность – это ваша способность наблюдать и интерпретировать происходящее.
Это несознательное действие, поскольку оно возникает еще до того, как разум начинает осознавать происходящее.
Когда я говорю «наблюдать»,
это больше, чем просто смотреть на что-то.
Один преподаватель в колледже повторял: «Делай больше, чем просто смотри. Наблюдай». Наблюдать – это значит смотреть внимательно. То, чему вы научитесь, всегда будет результатом вашей собственной работы по наблюдению.
Наблюдение – это самокоррекция. Как часто говорят физики, прелесть наблюдения в том, что наблюдение корректирует себя само и не требует от сознания участия в процессе и приложения усилий, чтобы что-то исправить. Это вовсе не заметить и подправить, это наблюдать. А наблюдение – инструмент перемен. Наблюдение обеспечивает вас реальными фактами.
Причем настолько быстро и естественно, что все это происходит вне сферы сознания.
Представьте, что вы учите вашего ребенка кататься на лыжах.
Вы можете сказать ему: «Согни колени таким вот образом, и получится это». Или: «А если согнешь так, то получится то».
Ваш ребенок может вас и послушаться, а может и благополучно выплюнет все то, что вы пытаетесь в него впихнуть. Но это не означает, что он действительно чему-то научился.
Если ваш ребенок видит, что в реальности он запинается, когда он думает над каждым словом,
тогда и происходит реальное обучение. В этом случае он может заметить, что обдумывание каждого произносимого слова заставляет его заикаться еще сильнее. С помощью наблюдения он может научиться таким вещам, которым он не научится другими способами. Никакого обучения на самом деле не произойдет, пока ваш ребенок не пойдет и не научится сам.
Ух ты, у меня получилось.
Когда я поворачиваю колени налево, это получается. Попробую еще разок. Что-то получается, я уже что-то могу. Куда я поеду, зависит от того, куда я поверну колени. Это то, что мы называем понимание. Когда вы в действительности начинаете понимать истинность того, что вы точно не заикаетесь, когда одни, вы уже больше не станете утверждать подобное настойчивостью и серьезной работой «я смогу остановить заикание». Я очень хотела бы, чтобы нашелся такой здравомыслящий взрослый, который сказал бы: «У тебя с рождения есть способность общаться спонтанно, и она будет развиваться без твоего вмешательства в эту деятельность, упорной работой над речью». Разоблачаем блоки, как плоды фантазии. Это истина, что я действительно реально не заикаюсь при определенных обстоятельствах. Это та самая правда, которая заставила меня углубиться в поиски причины своего заикания. Это произошло, когда я спросила: если я вообще не заикаюсь при определенных обстоятельствах, тогда какова природа заикания? Она реальна или надуманна? Я никогда не забуду, когда я впервые использовала слово «воображение». Это слово, которого я избегала годами. Почему? Потому что оно заставляло меня почувствовать, насколько же глупо было потратить безумное количество времени и денег на лечение моего заикания, когда не исключено, что эти блоки мною же и созданы. Страх – это реакция на фантазии.
Откуда на самом деле происходят блоки? Из страхов.
Откуда на самом деле возникают страхи? Из фантазий. Что я имею в виду под фантазиями? Фантазия – способность создавать образы реальности. Когда возникающие образы искажены или утрированы, или преувеличены до неузнаваемости, а мы держимся за эти образы, невзирая на факты, то мы порождаем хаос и страх.
Моя природа, так же как и естественная речь, похожа на реку. Мое сознание, намерение, воля, воображение похоже на плотину, которую сознание возвело поперек этой реки. И вот к чему это приводит. Первое.
Хотя река и течет по пути наименьшего сопротивления, сознание может построить дамбу, образно говоря, мешающую потоку. Вы можете использовать слова типа «ум», «воля», «воображение», «намерение», «мнение». Все они, в общем, равнозначны. Все это может выстроить препятствие потоку, выстроить плотину.
Тот факт, что плотина выстроена воображением, не означает, что она не сможет препятствовать потоку.
Воображение не только может, но и действительно блокирует поток.
Помните блок, который возник у меня из убеждения, что я должна выдохнуть?
Эта воображаемая плотина действительно полностью блокировала поток. Причем делала это очень хорошо. Причина, по которой мы не хотим поверить, что блоки живут только в нашем воображении, легко объяснима. Мы затратили так много средств и времени на то, чтобы убрать блоки, поскольку моему ученому уму было крайне сложно согласиться с тем, что львиная доля ментальности, теория, убеждение, мнение имеет совсем другое название. Все это называется фантазией. Второе. Это новая информация о том, что блоки мы создаем нашим воображением, меняет все. Это и унизительно, и замечательно одновременно. Если та плотина, что перекрывает этот поток, только воображаемая, то нам нечего более опасаться. Это тот самый страшный паяц из шкафа. Блоки – страшный паяц.
Третье. Я нашла что-то новое, и это новое меняет все. Я поняла, что плотина нереальна.
Это только фантазии. А если это фантазии, то мне более нечего бояться, потому что сопротивление потоку, плотина, поддается управлению. Я могу справиться с плотиной.
Если она только в воображении.
Я свободна.
Будто пугливое малое «я»
плакала в темном углу комнаты, дрожа от страха. А большой я входит в комнату и унимает эти страхи.
«Я здесь, здесь!» – нашептывает большой я. «Здесь, здесь, все хорошо. Шш, давай поспим». А малая я причитает: «Там в углу сидит страшный человек». И большой я включает свет. «Ну вот, теперь все ушли», — успокаивает большой я. «Смотри, никого там нет. Страшного бояться ты только придумала». Четвертое. «Я ничего не сделала, чтобы выставили паяц. Страшные блоки как воображаемые».
Блоки, может быть, еще и были здесь, но их уже здесь в точном смысле этого слова не было. Мое сознание и воображение создало эти жуткие блоки. Моя фантазия создала их и поставила здесь. Это меняет все. Я не могу прекратить тратить время и деньги, стараясь убрать блоки, потому что я создала все эти блоки сама. Это означает, что я могу сама и убрать эти блоки.
И вот я перестала искать эти блоки там. Я взяла ответственность за эту плотину, за эти блоки, которые я сама же и создала.
Я потратила свою жизнь на то, чтобы сотворить эти блоки из воздуха. Это понимание стало поворотным пунктом. Естественная речь – это река, потому я просто дам ей течь и перестану строить воображаемые конструкции, чтобы тормозить поток.
Пятое. Я перестаю стараться говорить хорошо, а вместо этого занимаюсь конструктивной работой по наведению порядка в своих глупых фантазиях.
Я делаю это, проверяя на бумаге эти убеждения. Вплоть до этого момента мое сознание было занято контролем моей речи. А теперь я разворачиваюсь и говорю, что это все блеф. Я проверяю все свои упования, предположения, убеждения и проверяю очень жестко. У меня вдруг обнаружилась напористость. Все шутки в мой адрес меня мало беспокоят. Я счастлива и свободна. Шестое. И случается чудо. Страшный паяц чудесным образом исчезает. Фантазии больше не могут пугать меня, поскольку мой большой спонтанный интеллект включает свет. Смотри, блоки-то все ушли, плотины больше нет. Нет больше страха. Паяц ушел. Седьмое. Меняется моя личность. Я убираю сопротивление, и опа, все работает. Если нет препятствий, то я могу делать все. Мне надо перестать есть сахар, никаких дискуссий с сознанием. Если возникают какие-то доводы, я их просто пропускаю мимо. Даже чудотворцы и целители говорят, что они бессильны сотворить чудо, если есть какое-то сопротивление. На греческом это слово означает неверие. Поскольку моя спонтанная река высвобождена и течет более мощно, энергия этой текущей реки превосходит труды и деяния воображения.